Братья и сестры, сегодня продолжим читать текст, с которого начали, на который рассуждали в прошлый раз, но окончание истории, связанной с исцелением, воскрешением дочерью Иаира. И если вспомните, мы закончили чтение 5 главы Евангелия от Марка на 35 стихе, и вот как он звучит. «Когда он...» То есть Иисус еще говорил сие, приходит от начальника синагоги, говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И вошед говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Начну с того, что замечу, братья и сестры, здесь, в этом повествовании, Марк сохраняет для нас слова, которые произнес Иисус. Вот все слова Иисуса для нас приводятся в переводе на греческий язык. Но в Евангелии от Марка есть несколько слов, в том числе «талифа куми», которые воспроизводят для нас слово на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос во время земной жизни, и мы можем слышать его голос с пояснением, что означают эти слова. Марк поясняет эти слова: «Девица, тебе говорю, встань». Давайте мы вспомним, как начинается эта история. Вы помните, мы читали в прошлый раз, приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, Иисуса, падает к ногам его. И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Единственный, кто воспроизводит имя начальника или одного из начальников синагоги, это Марк. И он подчеркивает для нас статус этого человека. Он был одним из начальников в синагоге. Братья и сестры, начальник синагоги не обязательно обладал каким-то титулом раввина, но, как правило, это был состоятельный, уважаемый член общины в том городе. И, как правило, такие люди были во главе синагоги. И просто как напоминание для нас, жизнь еврея первого века, особенно в Галилее, конечно же, протекала внутри синагоги. Конечно, в Иудее храм, центральное место поклонения Богу, место жертвоприношения, но жизнь еврея от момента рождения до момента смерти протекает в синагоге. И помимо всего прочего, этот текст показывает, вот мы как-то, знаете, привыкаем к этому стереотипу, что все начальствующие люди в народе израильском, ну, как бы находились в оппозиции Иисусу Христу. Но нет, Мы знаем, что среди фарисеев были друзья Иисуса, с которыми он разделял общение, у которых они приглашали его для вкушения пищи. И в данном случае Иаир не считает зазорным склонить свои колени. Хотя, собственно, это предосудительно, да? В израильском народе ни перед кем человек не склоняет колени, как только перед Богом. И Иаир еще не знает, братья и сестры, перед кем он падает на колени. Но что его склоняет на колени? Что нас, брат и сестра, склоняет на колени? Конечно же, нужда. Конечно же, нужда, когда мы в безвыходном положении. И состоятельные люди, которым, по всей видимости, был Иаир, мы видим, что в его доме там много людей собралось для того, чтобы оплакивать умершую дочь. Состоятельные люди, ну, к сожалению, меньше склонны падать на колени, потому что есть возможности больше, есть возможность обратиться к медицине и так далее. Так было тогда, так и сейчас происходит. Но бывают ситуации, братья и сестры, когда и богатые тоже плачут, тоже вынуждены склоняться на колени, потому что в безвыходной ситуации. И в данном случае речь идет о дочери 12 лет от роду, которая, когда Иаир еще обращался к Иисусу, она была еще жива. Но она была при смерти. И вот здесь Марк подчеркивает, он усиленно просит Иисуса, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки». И вот мне хочется использовать эту историю для того, чтобы повторить то, о чем я уже отчасти говорил в прошлый раз. В этой истории содержится определенная иллюстрация того, как мы иногда ищем аудиенции у Иисуса. Когда мы молимся и чувствуем, что наши молитвы как будто бы не доходят до неба. Когда мы молимся и нет ответа. Когда мы молимся и, выражаясь современным языком, в состоянии выключенного интернета. Wi-Fi не принимает, мы тщетно пытаемся обращаться к Господу в молитве, и вот, о чудо, Он слышит. О чудо, есть прием. О чудо, Иисус отвечает на нашу просьбу. Иисус пошел за Ним. И это еще не окончание, но это главное, что Иаир добился этой аудиенции у Иисуса Христа. Иисуса Христа окружает множество народа, наверное, у каждого из них нужда, переживания. Но именно ему удается завладеть вниманием Иисуса Христа, и учитель направляет свои стопы в дом Иаира. А вот дальше происходит то, о чем мы рассуждали в прошлый раз, когда неожиданно, вне очереди, без предупреждения, что-то происходит. Потому что там, в этой толпе, была женщина, в равной степени нуждавшаяся в этом исцеляющем прикосновении к Иисусу Христу. Вот мы имеем дело с этим духовным экспромтом. Без предупреждения, не запланировано, да? И так вся жизнь наша, братья и сестры. Вся наша жизнь – это незапланированный экспромт. Это происшествие, которое происходит вдруг, неожиданно для нас. Мы знаем благословенный результат этого прикосновения к Иисусу, когда Иисус с удивлением должен был сказать, кто это прикоснулся ко мне, и говорит ей: «Черь, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И вот в этот самый момент, как только... Это своего рода апогей истории, да? Когда одна слышит слова благословения, констатацию о своем исцелении, Ирод вынужден услышать слова печальные: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Вот, по-моему, это иллюстрация того, как это происходит с нами. Когда нам сложно иногда в церкви, в собрании благодарить Бога, радоваться за кого-то, потому что этот кто-то, возможно, стал причиной того, что Иисус, как нам кажется, не успел ответить на мою просьбу. И по-человечески говоря, у нас было первое право. Мы первыми обратились к Иисусу Христу со своей нуждой, и Он обещал прийти, чтобы помочь, чтобы исцелить, чтобы восстановить здоровье. Братья и сестры, этот текст невольно заставляет нас размышлять о том, что нам часто так представляется: жизнь несправедлива. Жизнь несправедлива ко мне. Почему кто-то получает ответ на свои молитвы? Почему так получается, что кто-то в собрании имеет повод для благодарности, а я про себя думаю: «Господи, что не так со мной? Почему ты не отвечаешь? Почему ты все время опаздываешь для того, чтобы прийти в дом мой?» И вот в этой истории, в самый трагический, наверное, момент, когда весть о кончине дочери достигает Иаира, он слышит ободряющее слово Иисуса Христа: «Не бойся, только веруй». Знаете, этот текст невольно заставляет меня говорить о том, что вокруг Иаира были, вокруг состоятельных людей, как правило, бывают люди, но только время нужды обнаруживает и разделяет нас на настоящих друзей и попутчиков, которые часто вокруг нас, потому что что-то могут получить от нас. И я так читаю, разумею этот текст, что вот, знаете, кто-то из них только и ждал этого момента, чтобы поспешить сообщить ему эту трагическую весть. Не утруждай учителя, дочь уже умерла. Братья, сестры, горе, переживания, утраты обнаруживают наше истинное лицо. И как важно нам вместе с Иаиром не потеряться, не погрузиться в это состояние депрессии, но слышать слово обетования: «Не бойся, не бойся, только веруй». И вот то, что мы иногда воспринимаем как признак того, что он не слышит, как признак нашей оставленности, как признак нашего недостоинства, брат и сестра, может быть, может означать совершенно другое. Кому-то из нас Господь позволяет пройти это невозможное поприще, Кому-то из нас Он позволяет идти долиною смертной тени, чтобы через это явить свою славу. Вот здесь мы соприкасаемся с феноменом болезни. И болезни – это постоянные спутники наши на земле. Дней наших лет 70, при большей крепости 80. И лучшая пора их проходит в трудах и болезнях. И, конечно, мы сталкиваемся с этой тайной, с этим вопросом: почему, Господи? Для чего, Господи, допускаешь болезни, переживания в нашей жизни? И вопрос этот, братья и сестры, ответ на него — нет простого, однозначного ответа. Большую часть мы рассуждаем относительно других, рассуждаем как друзья Иова: если это произошло, значит, есть за что. И знаете, братья и сестры, действительно, в некоторых случаях есть за что. Потому что если Господь не положит нас на одр, когда мы начинаем размышлять, то мы и не остановились бы. То есть в болезни есть воспитательный момент. И мы должны отдавать себе отчет в том, что действительно в некоторых случаях есть за что. В одни благополучия, благодари Бога, в одни несчастья, размышляй. Но в том-то и дело, что мы не можем знать причины всех заболеваний. Вот эта 12-летняя девочка была, современным языком выражаясь, диагностирована с неутешительным диагнозом. И я не знаю, приходилось ли вам выслушивать историю детей, подростков, которые несут в себе приговор к смерти, которые пытаются понять, каким образом любящий Бог допустил эту болезнь в его жизни. И лучшее, что мы можем сделать, слушая эти истории, это молиться, плакать, переживать, открывать это Богу, высказывать Ему открыто, как есть это на нашем сердце, братья и сестры, потому что мы не знаем, почему, с какой целью Господь допускает эти сценарии в моей и твоей жизни. Но в этой истории совершенно очевидна цель, с которой Господь допускает эту болезнь, как это было в случае с Иоанном, с Лазарем. Это болезнь не к смерти, но чтобы в этом была явлена слава Божия. Но вот интересно, что на пути к этому благословенному, желанному результату Иаир должен был пройти вот это состояние, когда тебе самому оружие проходит сквозь душу. Это состояние, когда родители хотели бы умереть вместо дитя, если бы это было возможно. Если бы это только было возможно. И вот здесь Иисус подсказывает механизм веры. Не бойся, только веруй. Братья и сестры, трагедия парализует нас страхом. Какими бы мы ни были, состоятельными или нет, вне зависимости от нашего состояния, мы можем скептически относиться к вопросам загробной жизни, можем улыбаться, слушая эти истории, но смерть ставит нас перед необъяснимым, неизбежным фактом. Жизнь человека заканчивается на этой земле. Иногда заканчивается раньше ожиданного, ожидаемого времени. И, конечно же, смерть близкого человека – это благодатное время для того, чтобы услышать колокол, который звонит по каждому из нас, напоминая нам о том, что жизнь наша кратковременна на этой земле. Но вот Иисус говорит, чтобы никакие обстоятельства жизни не ввергали нас в состояние страха. Потому что если Он рядом, Он начальник жизни, Он тот, который говорит: не бойся, только веруй. И вот, брат и сестра, есть в этом нечто необъяснимое. Вот сейчас мы слушали свидетельство брата Сергея Васильевича, и я так вот слушаю его историю. И есть нечто необъяснимое в жизни верующего человека, что включает какие-то дополнительные механизмы, необъяснимые для врачей. Но именно вот в этой детской непосредственности, простоте, когда веруя вопреки доводам разума, Бог имеет возможность подключать какие-то механизмы воздействия на наш организм, когда мы вопреки диагнозу получаем просимое. И вот здесь я хочу сказать себе и вам, братья и сестры, много может усиленная молитва праведного. Есть обетование в Писании, что когда мы чего просим по воле Его, Он слушает нас. И знаем о том, что когда просим чего по воле Его, то Он посылает просимое в нашей жизни. Хочу сказать для баланса и другое. Иногда дерзновение в молитве переходит в дерзость в молитве. Знаю истории, когда дерзновение в молитве переходит грань, когда мы считаем, что Он должен это сделать для меня. Он должен это сделать для меня. Впадаем в безрассудство, потому что не всегда разумеем волю Божию для нас в этой жизни. И тогда мы воспринимаем образ учителя ущербно. Как? Кто он для нас? У нас Иисус Целитель. У нас Иисус Палочка-Выручалочка. Знаете, что происходило бы, братья и сестры? Если бы Бог попустил кому-то пользоваться им как Палочкой-Выручалочкой, мы бы замечали, что родственники в одной семье не умирают. Но именно в одной семье. Но почему? Потому что это самые дорогие для меня люди. Но для других, конечно же, все должно быть как у людей. Но только не у меня. Но никогда бы не умирали. Никогда бы не болели. Но быть человеком означает право родиться, прожить на этой земле и умереть. Так что, читая эти истории, я хочу, чтобы мы правильно воспринимали их. Не воспринимали Иисуса как некую волшебную палочку-выручалочку, которой мы прибегаем только тогда, когда нужда склоняет нас на колени. Хочу два слова обратить наше внимание на то, что происходит в доме Иаира. Мы видим, что там смятение плачущих, вопиющих громко. И когда Иисус вошед, говорит им, что смущаетесь и плачете, и Он сказал такие слова, девица не умерла, но спит. 40 стих. Они смеялись над ним. Иудейские похороны. Ну, простите, братья и сестры, мне приходилось наблюдать в глубинке, как нечто подобное происходит в наших деревнях, когда в деревнях есть профессиональные плакальщицы, когда они приходят в дом и ведут этот плач, ведут какие-то поминальные такие песнопения, и все они в трауре, но это часть ритуала. Это часть того, как принято отпевать усопшего. Что я хочу сказать? Этот ритуал еще ничего не говорит о том, что происходит у них в сердце. И поэтому здесь же можно видеть и плач, и смех. Вот я уже говорил об окружении Иаира, и, братья и сестры, когда рядом с нами состоятельные люди, то мы как-то вот про себя живем, закусив губу, думая, везет же некоторым. И когда случается несчастье в семье одного из таких людей, мы с удовольствием приходим поплакать. Про себя думая, ну, наконец-то справедливость восторжествовала. Что я хочу сказать, братья и сестры, даже дом плача становится своего рода театральной постановкой, когда мы не искренни, когда трудно очень сказать, почему я здесь, потому что плачу от радости или плачу от переживаний. В понедельник проводили в последний путь Александр Петрович Козынко, брат, с которым мне приходилось трудиться вместе при начале московской семинарии. И его смерть затронула очень многих. Ну, потому что 59 лет. Потому что неожиданно, потому что ушел, не предупредив. 3 недели до этого мы хоронили Алексея Михайловича Бычкова, и тоже было много людей, но Бог позволил Алексею Михайловичу прожить почти на 20 лет больше. И вы знаете, было очень много трогательных слов, признательности. И тоже поймал себя на мысли. Кто-то из братьев сказал, хорошо бы, чтобы мы успевали дарить цветы не только стоя у гроба. И вот иногда тоже задаешься вопросом, мы как будто бы ждем этого момента, чтобы сказать слова признательности у гроба усопшего брата или сестры. Насколько мы тогда искренни в том, что мы говорим? Вот то, что происходило там, в этом доме, дает мне повод сказать, братья и сестры, вот так в мире, к сожалению, бывает и у нас, когда мы там, в этом доме, плача, для участия в сценарии, для участия в определенном ритуале. Но тут же этот плач сменяется смехом. И третья стадия – это стадия удивления. Это стадия удивления, потому что никому и в голову не могу прийти из тех собравшихся, что рядом с ними находится тот, в руке которого дыхание жизни каждого из нас. Плач, смех и немая сцена, что называется, удивление от того, что это невозможно объяснить. Это невозможно объяснить. И вот последние слова этой главы, когда Иисус строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, подсказывают мне то, что Иисус не являлся этой просто палочкой-выручалочкой, что Он не искал себе славу целителя. Так бы поступил на Его месте каждый здравомыслящий иудей. И тогда мы прочитали бы, что молва о Нем распространилась по всей земле той. Не это главное. Главное, что Иисус использует эту историю, этот эпизод, для того, чтобы подчеркнуть важность веры. Не бойся, только веруй. Главное заключается в том, что Иисус использует эту историю для того, чтобы подчеркнуть и дать возможность людям, находившимся там, в этом доме, дать возможность ответить на вопрос, а кто он, этот учитель из Назарета? Братья и сестры, в прошлый раз я уже сказал, что нам легко читать эти истории о чудесных исцелениях, которые совершает Иисус. Когда мы читаем их в контексте, когда я проповедую тем, которые слышат это, и которых молитвы, как кажется, еще стоят в очереди, которых молитвы еще не услышали. Что сказать, брат и сестра? Почему Господь медлит? Почему кто-то, как нам кажется, вперед успевает восхитить наше благословение? У меня нет ответа на этот вопрос. Но вместе с Иисусом я хочу сказать, брат и сестра, не бойся. Не оставляй упования. Писание говорит о тех, которые скитались в этой жизни, не получив. Вот нам всегда легко верить в историю, воспринимать историю, в которой всегда есть счастливый конец. Жизнь не всегда предусматривает это в моей и твоей жизни. Но есть особый род испытания, который Господь попускает в нашей жизни, чтобы мы учились быть благодарными Богу всегда, во всем. Каким-то непостижимым образом, брат и сестра, я не знаю, каким образом, но все обстоятельства жизни, любящим Бога, призванным по Его изволению, содействуют ко благу. Слышали историю про нищего Лазаря, который не получил в этой жизни. Получил после смерти. К чему говорю, братья и сестры? К тому говорю, чтобы вера наша была зрелой. Чтобы вера наша имела признаки зрелого упования. Веруй не потому, что всегда обращаюсь и получаю? Верую, потому что в терпении совершаю свое поприще на этой земле, верую в ожидание Божьих обетований, потому что Его присутствие, вот это важно, важнее, чем благо, которое мы получаем от Него. Подобные истории заставляют нас, меня и тебя, задаваться вопросом: я здесь потому, что каждый раз получаю ответ на молитвы, или потому, что Иисус составляет мою главную драгоценность? Он тот, благодаря которому я здесь, на этом месте, в собрании святых. Братья мои, сестры, пусть Господь благословит нас не унывать в вере, в уповании, продолжать стучать в небесную канцелярию, продолжать изумлять Господа вот этим благословенным экспромтом, прикасаясь без предупреждения, прикасаясь с верою, получить обещанное от Господа. Пусть Господь благословит нас быть готовыми идти это второе поприще, когда уже все кончено, когда нет ни единого шанса, не бойся, только веруй. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.